С нами сегодня доктор Нехама Перец-Ковкин. И если вы помните, она у нас участвовала в круглом столе по наркозависимости. И доктор Нехама у нас, да, каждый день помогает людям бороться с зависимостью, правда, наркотического характера, но тем не менее, этот человек точно знает, как это работает. Поэтому хотелось особенно поговорить с вами в женской компании, дорогая Нехама. Что такое бьюти-зависимость? Откуда вообще это понятие такое взялось в нашем языке?
Вот вы меня застали врасплох. Я не знаю, откуда взялось это понятие. Так я понимаю, что это возникло несколько лет назад. Наверное, когда распространился интернет. Я думаю, что этого не было тогда, когда не было, как это сказать, тикшорот, связи. Не было видео, такой вот видеодоступности, как есть сейчас. Хотя всякие вещи немыслимые, они происходили и раньше. То есть вот эти китайские сапожки, которые надевали на девочек, чтобы у них не росла нога. Эти кольца в негритянских племенах, чтобы были длинные шеи. Белладонну капали в Древнем Риме, чтобы были красивые маслянистые глаза. То есть мы сталкиваемся с проявлениями. Но вот этот вот крутой замес на психиатрии, наверное, он действительно вот в последние годы. Последние годы, когда есть Инстаграмы, вот все это, знакомства по интернету быстрые и медленные, вот когда эта конкуренция такая, когда есть такая конкуренция, которой не было раньше. Разводы, вот все вот это. Вот это вот весь конгломерат. Я хотела обратить ваше внимание на одно высказывание врача-психиатра и раввина Рава Тверского, Рава Авраам Тверский. Одна книжка переведена, Спинандель перевел одну книжку. Его очень хороший, ну, то есть гениальный человек, и он занимается в Америке зависимостями. И он говорит, что ецарара нашего времени, времен мессианскую эпоху, это низкая самооценка и ненависть к себе. Вот так он это, так он это оценивает. То есть, ну, в общем, я могу это как-то озвучить, но могу и не озвучивать. Что ты ничего не стоишь, ты ноль, ты не профессионален, ты не там, женщина, ты некрасива, посмотри на себя, посмотри на других, вот эти вот сравнения. Кстати, тикшорот, они тоже очень способствуют сравниванию себя с окружающими. Вот. Ну, то есть можно говорить там общество потребления, то есть...
Социальные сети, общем, правильно, вот я вот поясню. Это.
Спасибо большое, да. Вот, вот так, пожалуй, что так. Ну, я могу немножко рассказать про, про как мы видим, как мы видим психиатрию, каким образом психиатрия сталкивается с индустрией бьютификации, так скажем.
Очень хочется от вас сегодня услышать, где есть граница, где действительно уже психиатрия, а где, ну, желание поддерживать себя достойно, как-то не в животном состоянии находиться.
Да, да. Значит так, по поводу психиатрии. Есть распространенное тоже в последнее время, и тоже это связано с обществом потребления и с, как вы сказали, с социальными сетями. Это дисморфомания. Это ненависть к себе, непринятие собственного тела. Все, что с этим связано. Могу кого-то обрадовать, кого-то нет. Вот себя я даже не знаю, как, наверное, это как-то радостно мне. что сюда не входит избыточный вес. То есть навязчивые мысли о своем несовершенстве вследствие ожирения, это не входит в диагностические критерии дисморфомании. Но об этом, кстати, это отдельная история.
Я побежала за шоколадкой, спасибо.
Да, я тоже бегу за этим, да, конечно. Вот. Весь спектр обсессивно-компульсивных расстройств, дисморфомания как часть обсессивно-компульсивного расстройства, навязчивые мысли о том, что где-то есть прыщ, или где-то есть морщина, или где-то есть провисание. И в какой-то момент это начинает мешать социальному функционированию. Социальное функционирование – это по Фрейду, это работа и любовь. Фрейд оценивает уровень функционирования по этим двум вещам. То есть человек не может найти себе пару или не может в ней оставаться, ну и он не может или продвигаться по работе, или не может найти работу, в общем, он консервируется. Вот, это что касается психиатрии поверху. Конечно, то, что называется груминг, да, уход за домашними животными. В английской литературе психиатрической это называется груминг-зависимость, уход навязчивый, уход за собой. Я первый раз с этим столкнулась у себя на работе, где к нам приехал молодой человек 17 лет, который привез с собой, вот ему было 17 лет, и он привез с собой 17 тюбиков разного крема. Ну, скажем, он был француз. То есть можно сказать, что это не совсем. То есть есть среда, предполагает уход за собой. Но все равно это было слишком. И когда мы сказали, вы можете оставить себе 4, вот выберите из всего этого разнообразия 4 крема и вот с ним... этим обходитесь. У него заняло это где-то, ну, часа полтора. Это был мучительный процесс выбора вот этих 4 кремов. Но в результате он выбрал, и, в общем, все было хорошо. Но молодой человек этот имел, в общем, серьезную подоплеку для того, чтобы иметь эти 17 кремов. Это было длительное половое использование в детстве. То есть это была посттравма. И вот это классический пример, в общем, это пример зависимости от ухода за собой. То есть это некий невроз, когда человек, чтобы не заниматься прокручиванием тех ужасов, которые он пережил, как правило, это в раннем детстве, ему проще фиксироваться на том, что у него несовершенный внешний вид, и часами проводить перед зеркалом или часами об этом думать, вместо того, чтобы часами думать о том, как получилось так, что вот он пережил то-то и то-то. Я взяла пример крайний про половое использование, но это может быть и более мягкие вещи, это может быть эмоциональное использование в детстве, это может быть то, что называется high expressed emotions, когда родители и семья бесконечно обвиняют ребенка, что ты не так, ты недостаточно хорошо учишься, ты недостаточно ухаживаешь, там, не знаю, за бабушкой, ты недостаточно хорошо складываешь вещи и прочее. Это может быть, сейчас я ухожу в дебри, ну просто для общего развития. Или это физическое насилие, как крайняя степень ситуации, которая требует другого невроза. Зато, имеется в виду, что какого-то невроза, который может затушевать те воспоминания травматические, которые человек переживает раньше. Вот, у меня было очень много, что вам рассказать, но давайте дальше задавать вопрос.
Да, спасибо вам большое. Давайте я вам дальше задам вопрос, потому что вопросов действительно очень много. И, дамы, пожалуйста, не забывайте, если у вас есть вопросы, и мы не видим их в чате, чат сегодня по техническим причинам у нас страдает, вот, я так вижу, хромает, поэтому присылайте, пожалуйста, на WhatsApp. Так, скажите, пожалуйста, какие, вот что можно назвать среди сегодняшних процедур, которые набирают обороты по популярности? Считается ли татуаж бровей, губного контура? Это относится к таким процедурам? Мы не говорим, еще раз повторяю, про пластическую хирургию. Сегодня давайте так, начнем с версии Light. Не удаляем ребра, не удаляем зубья, говорим про уколы, татуаж.
Сейчас хочу подумала про себя, думаю, что удаление ребер некоторым женщинам бы не помог. Да, хорошо, про татуаж. Но татуаж мы не берем вообще, по большому счету, в расчет как такое серьезное вмешательство. Ну, татуаж. Аллахически он разрешен. Татуаж действует год. Ну, такое безвредное украшение себя, ничего, нормально. У меня папа Эзра Хофкин, он крайне против. Я крайне против этого и считаю, что это... У нас с ним на эту тему часто возникают споры дружеские. Он считает, что это подходит под Исур Дерех Гоим, да, не еврейский путь, Мирим, помогите, потому что все, я взрываюсь.
Подражание путь еврейскому образу жизни.
Да, да, да. Но, с другой стороны, я разговаривала еще с другими людьми, я имею в виду раввинов. И есть действительно литовские раввины, которые это запрещают, а есть раввины, которые это разрешают. Запрещено шрамирование, запрещено прокалывание, насколько я знаю, ношение колец мужчинам в носу там, и в ушах. Вот. А такое безобидная такая вещь, как татуаж, разрешена. Мирим, я забыла, что вы спросили про татуаж. Извините.
Нет, я спросила, относится ли татуаж к таким процедурам, которые приводят к бьюти-зависимости? То есть вот один раз...
Думаю, что вы знаете, брови, думаю, а что нет.
Angry Birds.
Думаю. Почему Hungry Birds?
Не Hungry, Angry. Ну, мультик есть.
Hungry, голодный...
Это Angry, okay. Есть мультик такой известный.
Angry Birds, я поняла, Angry, да, Angry. Все, я извините.
Злые такие птицы, у которых брови такие, некоторые девушки иногда перебарщивают, выглядят...
Да. Ну, это другая история. Это история про эстетические вкусы и, ну, определенный культурный фон. Да. Я хочу вам сказать... Вы знаете что? Я все-таки расскажу про себя одну вещь, чтобы дополнить образ. Я вам скажу, площадка Толдот – это последнее место, где бы я хотела себя рекламировать. Но для того, чтобы вы понимали наш сегодняшний разговор, я все-таки об этом скажу. Два года назад я ездила в Москву, родились еще какое-то количество детей, и в общей сложности, слава богу, родилось 6 детей. В общем, их надо каким-то образом растить и кормить и прочее. Вот. И я поехала 2 года назад в Москву учить вот все эти иголки. Ботокс, гиалуроновую кислоту и прочее, прочее. Много лет я уже работаю аддиктологом. То есть я, получается, что я как бы сижу на двух стульях. С одной стороны, я лечу этих людей, а с другой стороны, я позволяю себе колоть. И тем самым поддерживать эту зависимость же в людях. То есть я вам сейчас об этом рассказываю, и, в общем, у меня по-прежнему нет какого-то шлемута, нет какой-то целостности в своей голове. Но, тем не менее, я, в общем, как-то пытаюсь себя успокоить тем, что мне нужно воспитывать детей, мне нужно их кормить, мне нужно оплачивать их уроки, индивидуальные и прочее, прочее. Я встречаюсь с очень большой, с большими проблемами психологическими и с гораздо большей болезнью в сфере эстетической медицины, нежели в Малкишуа, где я работаю с наркоманами, взрослыми и с подростками. Вот так это получается.
Хама, почему так происходит? Почему в этой отрасли больше, ну, все более запущено? Почему так считается?
Во-первых, потому что женщины, они тяжелее им на этом свете живется. Я когда я стала соблюдать и спрашивала на Моросейке же, у наших раввинов спрашивала, почему есть такая браха Шейлоа Саниша. Ну и мне много рассказывали про мицвот и про то, что женщины меньше обязаны делать, а мужчины, ну, еще всякое. Мы знаем, что рассказывают в этих случаях мужчины раввины. Но со временем, вот прошло много лет, и у меня много детей уже, но для меня это, для советского человека это много, 6 детей. И я теперь начинаю понимать, почему, что это за браха Шейлоа Саниша. Женщине живется на этом свете непросто. И как-то так получается, что женщины, наверное, менее уверенные в себе. Или мне попадаются такие женщины, которые, поскольку они колятся, поэтому они менее уверенные в себе. Но и в реабилитационных центрах, когда я работала, и сейчас работаю, и работала раньше в других местах, мальчики...
Хама, у вас что-то произошло с интернетом или со звуком? У вас слабый интернет показывает.
Да нет, у меня не слабый интернет. Мне звонят параллельно, и я не знаю, как их выключить. Позвонит параллельно WhatsApp. Короче говоря, женщины более не уверены в себе. Да что же мне делать? Это звонит мне мама, и я не могу. Вы знаете, если еще раз она позвонит, то мне придется ответить на звонок и сказать, что я не могу разговаривать. А вот, девочки и женщины гораздо более проблематичные, чем мальчики и мужчины. Вот так вот. Мирьям, помогайте мне вести линию нашего разговора.
И давайте, как мы поговорим. Я у вас спросила, почему, напомню, я понимаю, вас отвлекли, сбили в смысле, почему бьюти-зависимость, она более распространенная, чем наркологическая. Давайте вот о чем тогда я хотела бы спросить. Этой зависимости подвержены все слои населения. То есть я даже не с экономической точки зрения сейчас говорю, потому что я догадываюсь, что не все могут отуколоть себе ботокс или гиалуроновую кислоту. О, я не сломала язык, сказав это слово. Вот, или этому действительно все подвергаются. Можно наскрести, взять кредит. И также интересует в харидимном, то есть в религиозном обществе, это насколько распространено сегодня?
Ну, первый вопрос, это вообще печальная история. Я видела, как женщины, которые работают мерчендайзерами в супермаркетах на минимальную зарплату, как они копят деньги и как они идут колоть себе губы. Как правило, это женщины, которые делают самое дешевое и самое видную часть, это губы. Есть истории еще более тяжелые. Это когда женщины, которые разведенные женщины, которые живут на пособие по безработице и на эти деньги еще воспитывают детей от разведенных мужей, они эти деньги пускают тоже на ботокс или на заканчивание гиалуроновой кислоты в губы. И, в общем, это тяжелое испытание для меня. И не хочу вам сказать, что я такая умница. Но, в общем, я отказываюсь от этих встреч. После первого раза, когда я вижу, что это социальный случай, в общем, я в этом участвовать не готова и в этом не участвую. А что же касается харедимного мира, харедимный мир только начинает открываться этому. И, конечно, мы можем говорить, что мы выше этого, и мы... Вы знаете, мы, это я даже сама, я последнее время немножко как бы, немножко у меня затушевалось это, вот эта такая четкая установка, что я веду религиозный образ жизни, что я замужем, слава Богу, и что внешне это не так важно, что... Шекерахен в Эвеляйофи. Сейчас, потеряла мысль. Но в общем, если есть женщины, которые, да, хотят выглядеть хорошо, если раньше для меня это было дико, то... Сейчас, наверное, это, этому есть место, и, наверное, это можно принимать нормально. Я представляю, перед кем мы, с кем мы разговариваем. То есть, наверное, это в каком-то смысле, это женщины, которые более не менее из моей же среды. Я родилась в Москве, и у меня передо мной 4 поколения врачей, в том числе и женщин. И я воспитывалась в такой ситуации, в такой ауре, что еще Советский Союз, что красить губы яркой помадой это безвкусно, мы занимаемся интеллектуальным трудом, мы берем не этим. Но я не буду говорить сейчас вот более такие жесткие вещи, что те, кто пытается внешне привлечь мужчин, это женщины легкого поведения. Я сейчас утрирую, но в принципе это вот такая негласная даже. Это негласное воспитание, которое получила я во всяком случае. И поэтому, когда женщина ходит, когда я стала соблюдать, то в общем это еще больше... Не то, что это больше усилилось, нет, это не усилилось, но это как-то это смирило меня вот с тем воспитанием, которое я получила. То есть женщина, которая в харедимном мире ходит на шпильки, и шпилька это не кошерно, а должен быть или устойчивый каблук, или танкетка, то есть алахот на эту тему. Поэтому, в общем, до поры до времени для меня это было дико, вот эти там белые парики, красные помады. Ну, в общем, мы все знаем, нам понятно все. Вот, но с другой стороны, я говорю про себя сейчас, и может быть кто-то найдет отклик в моих словах, а может быть нет, но я, в общем, собой я не занимаюсь. Последнее время я стала нормально есть, ну, потому что просто я очень сильно потолстела, и мне трудно ходить. Я стала нормально есть, и я занимаюсь спортом. Я плаваю и занимаюсь пилатесом. Вот это две вещи, которые я делаю железно, потому что мне нужно сохранить свою нервную систему и свое физическое здоровье, чтобы воспитывать этих детей маленьких. Но нету этой культуры ухода за собой, вот быть красивой, надеть какие-то красивые украшения. Хотя в харедимном мире я знаю, что есть женщины, которые вот по поводу украшений, которые, да, ухоженные парики, красивые украшения. Вот, в моем случае вот это моя работа сейчас, на которой я, это не работа, работаю я с зависимыми, а некая, не знаю, халтура, подработка, как угодно. В общем, это некоторый тикун для меня, что есть место, и есть место, Бог его знает, уходу за собой, зацикленности в каком-то смысле на себе, отдаление старости, быть привлекательной для мужа. Это все какие-то вещи, которые мне, как советскому человеку, мне 44, скоро будет 45 лет, для меня это все ново. Для меня это новое. Мне кажется, что те женщины, которые, да, колются, и да, делают себе скулы, и делают себе губы, и колят коллаген, чтобы быть, чтобы кожа была моложе. Наверное, этому есть место. То есть это легитимно, да, то, что называется. Знаете, лектор, он же читает лекции для себя, поэтому я в данном случае вот хотела поделиться с вами такими вот мыслями своими на тему уколов. И еще, знаете, еще одна вещь. Если вы обратили внимание, в последнее время, последние годы, у нас, нам Всевышний подарил последние десятилетия лет 20 дополнительной жизни. Очень сильно увеличилась продолжительность жизни. И, конечно, нам нужно эти годы использовать по-человечески. Нам эти годы нужно использовать с пользой. Он не масло масляное. Он не просто так их дал. Он не просто так их дал, эти 20 лет. Но вместе с тем для женщины, я думаю, что женщина вправе выглядеть моложе своих лет, я не знаю, или моложе, не моложе, но женщина вправе, наверное, следить за тем, чтобы она была, не знаю, с ухоженной кожей. Я это сейчас все говорю абстрактно, сама я ничего себе не делаю, к сожалению, кстати. Ну как-то вот я еще не срослась с этим. Но вот я сегодня думала, я размышляла про наш сегодняшний разговор, и я думала вот, Эшет Хайль. Ну, если мы не говорим про то, что Эшет Хайль написано, обращено к Торе, а если мы говорим, что Эшет Хайль обращено к женщине, матери семейства, вот я думаю, что Эшет Хайль Меинца, я думаю, что вот эта женщина, я думаю, что она бы могла себе как-то ухаживать за собой, делать всякие пилинги, я знаю, какие-то биоревитализации. Вот. Пожалуй, что так.
Нехама, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то медицинские показания для вот этих вот уколов или исправления внешности? Будем говорить про фасад, да, про лицо. То, чем человек в первую очередь обращается к другим людям.
Ну нет, я думаю, что нет. Ботокс лечит кривошею. Лечит гипертонус мышц, задних мышц шеи. Это не кривошея, это нечто другое. Лечит бруксизм, да, как это называется? Когда у человека сжимаются челюсти, и ночью он скрипит зубами. Лечит гипергидроз ботоксом. И, пожалуй, что и все. Пожалуй, что вот так мне не приходит в голову ничего, что может иметь медицинские показания. Я когда, перед тем, как я поехать это учить все, слушайте, это выглядит, ну ладно, неважно, это выглядит как реклама, но поверьте мне, это никак, это вообще, я далека от... Когда я поехала...
Думаю, реклама, это нахам, дорогая, это выглядит как мнение человека, который находится изнутри.
То есть, ну вот я надеюсь, понимаете, я надеюсь. Успокоить. Ну хорошо, я включаю машину, потому что у меня погасло это самое, Я перед тем, как туда поехать, я спросила у своей рабанит, я спросила, потому что папа, опять же, папа был крайне против. Я говорила, что папа, мне нужно кормить детей, потому что не бывает такого. Мне очень нравится работа аддиктолога, но за это не платят денег. Видимо, так это мир устроен, что если ты от чего-то получаешь сильное удовольствие, то денег ты за это не получаешь. И наоборот, в лучшем случае. В общем, короче говоря, я спросила у рабанит, и она сказала, ты знаешь, езжай, учи. Я говорю, ну а как же учи, вот езжай, вот... Она говорит, если ты кому-нибудь сделаешь этим, это же это же лечение души. Если ты кому-то дашь уверенность в себе, то кали, учи кали. И вы знаете, иногда это бывает. И в редких этих случаях, когда женщина с тонкой опущенной губой или когда женщина с неправильным привкусом, прикусом, вот когда вот так вот придет, когда сдвиг челюстных суставов, и тем самым губа получается вот такая неровная, и вы делаете визуально симметричную губу, и она уходит счастливо. Ну вот как это сказать, медицинские показания? Нет, не медицинские показания, но что-то это может изменить.
Ну, в общем, ну наверное, это улучшить нахамушка, это, наверное, улучшить душевное состояние все-таки женщины, да. Ну, кто-то успокаивается от походов в магазины, кто-то успокаивается от пироженки. А кому-то спокойно, когда она видит идеальный образ в зеркале, и тогда душа ее спокойна. Тут вот самое
это главное,
знаете,
вовремя остановиться. Тут главное
да. остановиться. Чтобы да, все да. не переключилось на внешность, апнемию, то есть внутреннее, оно чтобы осталось в шлемуте, ну, в целостности, как вы сказали. Вот тут вот нужно как-то поддерживать. Я не против, я ни в коем случае не против.
Да и где же этот шлемут, пнемию, пнемит взять? Где же его взять, этот шлемут? Шлемут, где его взять, этот шлемут?
Пнемит. Ну, знаете, смотрите,
Да. Я хотела вам сказать, я не знаю, тоже я ехала сейчас, думала, вот хочу я поделиться с аудиторией, с нашей вот этой мыслью. Я в эту субботу, когда в эту пятницу при зажигании свечей, у меня такая мысль, мне 44, почти 45 лет, у меня мысль такая возникла. Вот если я, вот когда я уйду в лучший мир, вот жалко, мир потеряет, многое потеряет этот мир. Я же такой талантливый, способный человек. И я подумала, у меня в жизни этой мысли не возникало. В жизни никогда. Ну вот нету его. Невозможно этого шлемута найти. Нет с собой шлемута, понимаете? Ну, может быть, вот один из вопросов вы мне написали, вот как это найти? Мне кажется, что-то в этом духе. Как найти этот шлемут? И вот нет у меня ответа. Вот как найти этот? Как найти это соответствие? Внутреннее соответствие между внешним и внутренним, принятие внешнего, принятие внутреннего, вот не знаю я, если кто-то мне посоветует, расскажет.
Ну, смотрите, мы на самом деле с женщинами учимся, и завтра, напомню, будет в 10 вечера урок с женским доктором Мирьям Розет. И там мы учим, что женщины – это вообще странные существа, да. Это такое волнообразное развитие всегда, циклическое. Поэтому сегодня нравится, завтра не нравится. Сегодня скачкообразные гормоны, завтра не знаю, еще что-то. Вот самое-самое все-таки главное, да, это соблюсти вот эту границу. Где-то, может быть, можно все подчеркнуть и исправить при помощи плавания. Где-то можно при помощи визажиста, да, взять какой-то курс у визажиста. Вот, ну ладно, давайте рекламировать. Я вот визажист, например. Я знаю секреты, как можно исправить тот же неправильный прикус визуально, как можно это все аккуратненько подрисовать. Но не все это действительно умеют делать, и тогда они идут уже к вам на хамы, чтобы вы помогли им или к вашим коллегам. Поэтому не думаю, что здесь есть место укорять себя и переживать. Вы все объяснили очень, очень грамотно, как вы к этому, как вы докатились до жизни такой. Вот у меня все-таки не покидает такой вопрос. Смотрите, ладно, раз мы раскрываем карты. Смотрите, когда-то я была тоже моложе и стройнее, и весила 3 килограмма 600 грамм. Все мы столько весили. Вот. И помнится, мне в студенческие годы очень мечталось сделать татуировку. Естественно, ни о каком соблюдении речи не шло. И я решила, что я стремиться к этому сильно не буду, но если оно постучится само ко мне в дверь и сделается, ну, пускай, да, хорошо, так и получилось. Случайно пришла девушка и сделала мне татуировку. Вот такие вот чудеса. Я была счастливая до безобразия, но тогда меня мои близкие предупредили: слушай, ну ты знаешь, что вообще-то есть такая вещь, называется синяя болезнь. И тут я стала соображать: боже мой, антисанитария, что ли? Я говорю: да нет, это психологическая болезнь. Речь идет о том, что ты просто завтра захочешь сделать еще на ноге, на руке, там, на лице, еще где-то. Слава богу, я сделала в невидимом месте. Но тоже, слава богу, я остановилась. Скажите, можно ли вот эти вот уколы, это все-таки больно, это неприятно, можно ли их сравнить, ну, натянуто, с синей болезнью, о которой я говорила?
Ну, конечно, можно. Конечно, можно. Вот, наверное, наша аудитория не знает, кто такая Любовь Успенская, но кто такой Владимир Путин, наверное, некоторые люди знают. И можно, да, посмотреть, как выглядят некоторые публичные персонажи. Была 25 лет назад такая передача «Куклы», такая политическая сатира, «Куклы» называлась. И там такие гигантские лица политических деятелей. Вот прошло 25 лет, и сейчас это ровно вот это и происходит с гигантскими перекачанными лицами. Да, это ужасно. Да, можно. Но я хотела еще про татуировки сказать одну вещь. И это тоже связано. И, кстати, и это тоже это касается и уколов, и татуировок.
А, кстати, вот тоже хотела дополнительный вопрос вдогонку про царапания. Нельзя же Тора запрещает наносить себе увечья, царапины и вот. Если да, нет медицинских показаний, то зачем? Зачем?
Травмирование?
Это же не инсулин.
Расскажу. Да, я расскажу вам, зачем.
Есть такое. Вы сначала только расскажите, что это такое, потому что я себя ощущаю не совсем в теме. Шрамирование – это что, зачем?
Шрамирование – это зачем шрамирование? Затем, чтобы перевести эмоциональную боль в физическую боль. И чтобы почувствовать свои границы. Есть такой, все, наверное, это слышали, пограничный тип личности. Пограничный тип личности сейчас очень-очень много на белом свете. Это как очень много зависимости, действительно, очень-очень много зависимости сейчас. Мэриан Вудман, американский психоаналитик еврейского происхождения, сейчас Зихрона Левраха, она говорила, что вот тоже мессианское время, основное заболевание – это зависимости. Вот, с зависимостями идет бок о бок, как часть, видимо, как Хевила и Скит, как это называется, как входит в пакет услуг, это пограничный тип личности. Это человек, который это ошибочно принимают как пограничный тип между патологией, психопатологией и нормой. Но это не это. Пограничный тип – это человек, который не понимает, где его границы эмоциональные. И тогда он пытается влюбляться и влюблять в себя. И беспорядочные эмоциональные половые связи. А он не чувствует границ своего тела. И тогда он начинает как-то это тело обозначать. Это татуировки. Кто, где я, где я кончаюсь, кто я. Я – это вот эта змея, которая нанесена на моей руке. Я смотрю на эту змею, и меня это успокаивает. Я смотрю на бесконечные кольца в носу и в ушах, и это меня успокаивает. Я понимаю, кто я. Я смотрю, вот я – это татуировка такая-то, или, в общем, это до бесконечности. Плюс этот крутой замес на мазохизме. Мазохизм – это тоже вещь непростая. Мазохизм – это переведение эмоциональной боли в физическую. Многие пациенты наши в наркологии, и на улицах можно видеть много людей со шрамами на руках. Множественные мелкие шрамы поверхностные. Это не следы самоубийства, попытки самоубийства. Это попытка успокоиться. Выступание крови на руке успокаивает человека. Это с одной стороны я живу, я живой, а с другой стороны я чувствую физическую боль, и эмоциональная боль отступает. Вот оттуда Оттуда растут ноги у шрамирования, у порезов, у вот этих опасного такого крайнего пирсинга, когда прокалывают на такие крайние места, как уздечку верхней челюсти, верхней губы, уздечку языка, вот такие, ну, такие совсем тяжелые проколы. Вот. Поэтому, в общем, колется не от хорошей жизни. Это нужно понимать, это важно понимать, что это все происходит не от разнузданности, и не от вседозволенности, и не от плохого воспитания или низких моральных качеств. Все это происходит от большого человеческого экзистенциального страдания. Вот.
Угу. Спасибо большое, Нахама. Скажите, пожалуйста, какие последствия для организма несут различные медицинские процедуры, которые вот мы сегодня обсуждаем?
Ну, смотрите, я по поводу эстетической медицины, вот такой простой, как бы не пластической хирургии, а вот этой инъекционной медицины, это перерастяжение тканей и потом дряблость тканей. То есть вот по большому счету это все. Есть такие последствия, как необратимые, как, не дай бог, не про нас будет сказано, окклюзия артерий и вен, и слепота. То есть такие вещи бывают. Очень редко, но бывает. Ну и некрозы там всякие и прочее. Но вот если все благополучно, если человек колется многие-многие годы, и он колется, растягивает ткани, еще колется, еще растягивает ткани, еще. Ну, в общем, мы собираемся жить, в общем, долго. Поэтому, когда девушка собирается в 25 даже лет, бывает и раньше, но в 25 лет растянуть себе губу, то, в общем, я стараюсь ее отговорить от этого, чтобы просто было куда развиваться дальше. Когда у нее потеряет эластичность ткань в 50 лет, тогда она может там что-то себе сделать, будет ничего. Вот. Совет можно дать?
Нужно.
Совет.
Ну давайте, мы же страна уже... советов и народ.
Да. Если уже что-то делать и как-то вкладываться в эту историю инъекционной медицины, то я советую вкладываться в поддержку кожи. То есть вот эта инъекционная медицина, она разделяется на два направления. Это бьютификация и это омолаживание. Вот если уже как-то куда-то вкладываться, то в омолаживание. Чтобы кожа выглядела хорошо в 60-70 лет. Это вот разные коктейли коллагеновые и микроэлементы, и аминокислоты. Вот в этом направлении. Поверхностное, папульное введение вот таких препаратов. Но стараться избегать надуваний вот этих вот растягивающих ткани. Вот. Совет произошел.
Хороший совет, кстати, между прочим. Тут вопрос пришел анонимный по поводу лекции Нахамы. Пишет наша слушательница. Такой аспект, как требование мужчины к внешности, наши духах, да, перед замужеством. То есть, я напомню, это способ встреч, который принят у религиозных евреев до свадьбы, чтобы выбрать себе вторую половину. Так это называется, шедух. Так вот, исходя из своего опыта, девушка пишет, не встречала более требовательных к женской внешности мужчин, чем харидимные мужчины. И от себя, кстати, Нахама, добавлю, я уже это говорила одному из наших рабаним. Вы знаете, да, когда ищут себе половину, что говорят? Главное, медот то вот. Ну, в переводе с иврита это значит хорошее качество. Но тот, кто знает иврит, знает также, что медот это переводится и размеры. Поэтому из практики моей я вам скажу, что речь не только о хороших качествах, но и о хороших размерах у девушки, которая будет избранницей. Поэтому, к сожалению, как вот добавляет наша слушательница, это я немножко так вплела свои комментарии, пишет, что шломбайт и соответствие ожиданиям и требованиям мужской стороны, скорее всего, патология у мужчины, а не у женщины.
Вы знаете, женщины... это... Угу. Угу. Это потрясающе. Это очень хорошо, что она это сказала. И я хотела об этом говорить и забыла. И большое спасибо нашей слушательнице о том, что она это сказала, потому что это действительно вот то, что называется, то, что говорят, это пресловутая фраза «танго танцуют двое». Это действительно так. Многие женщины, которые приходят, они скрывают это от мужчин. Они скрывают это от своих мужей, то, что они приходят колоться. Дальше они пытаются, значит, чтобы быть моложе и привлекать не для мужчин, для своего мужа. Причем это даже, я вам даже не говорю про неких друзей сердца. А замужних женщин вот такие женщины, вот такие мужчины. Это, на мой взгляд, конечно, это еще на мой взгляд, на мой, не знаю, какой здоровый взгляд или наоборот, советский взгляд, это ужасно. Это ужасно. Но действительно женщинам, да, приходится соответствовать ожиданиям мужчин, с которыми они живут, и мужчины не всегда пышут здоровьем психическим, не всегда. И да, они хотят. Я видела еще, когда я училась, я видела одного мужчину, который привел женщину с собой, который сам кололся и привел свою жену, ну, которой ну, ничего не нужно было делать, ну, вообще ничего не нужно было делать. И он начал говорить, и вот, ну, ей нужно здесь, и здесь, и немножко верхнюю губу. И вот, ну, это просто ужасно. Это просто ужасно, но это есть. И это есть, и, видимо, действительно, и действительно это нужно принять. И для Шломбайта, наверное... Есть люди счастливые, у которых нормальные мужья. Есть люди счастливые, у которых ненормальные мужья. Он, на мой взгляд. Ну, разные. Да, спасибо большое, что вы это сказали, потому что это действительно так. Это действительно так. Это еще мы живем в таком мире. Я не знаю, может быть, это и у меня не было много шедухов, я не могу сказать. Ну, наверное, но я знаю, да, я знаю многих шехозрим бетшува, многих начинающих соблюдать, которые приходят из мира ориентированного, да, на внешний успех, на внешность. И да, они хотят этого от своих жен, от своих невест. Но ничего не поделаешь, ну что поделаешь, да, за то, что есть.
Ну, действительно, на самом деле, я еще раз повторяю, что я не против того, чтобы женщина выглядела достойно, но когда это выносится на передний план, когда хардимная женщина, там, не знаю, пересчитывает 35 платьев и выбирает, какое же ей одеть сегодня на шаббат, да, хотя я знаю, что одна из наших рабаньот, она рассказывала, что у ее бабушки было всего 2 платья на шаббат и на будни, все, и все. Как бы у наших предков примерно так же, да, не было.
Ой, шкафов, это облегчает. Дырки. Это гораздо легче так. Я уже со временем начинаю приближаться к этому стандарту постепенно. Это гораздо легче. Человеку, у которого нарушение внимания и гиперактивность умственная, самое лучшее так.